Глава третья. Формула лишнего веса. Цель – научиться определять истинные причины поступления в организм лишней еды и проработать собственные ограничивающие убеждения, приводящие к полноте. Для этого вы познакомитесь с наиболее распространенными причинами переедания и определите свои собственные. Разберетесь, почему при составлении собственного рациона не стоит придерживаться понятий полезной и вредной еды. Поймете, почему любовь к себе не может проявляться через ограничения. Определите собственные ограничивающие убеждения, мешающие наладить контакт с телом. Редко можно встретить человека, который бы равнодушно относился к пище. «Не хочу, не ем». Кто-то не в силах удержаться от массы вкусностей в красивых упаковках и в рекламных предложениях. Как не попробовать, когда вокруг все трубят о том, что это так вкусно? Кто-то ради похудения сидит на диете, и вместо того, чтобы съесть один кусок мяса с порцией салата и обеспечить организм нормой белка и витаминов, заправляет себя килограммом овощей, потому что мясо в его диете не предусмотрено, и растягивает себе желудок, в который по окончании диеты опять благополучно опустится все то же мясо. Вот только ему уже не принесет насыщения один-единственный кусочек, и захочется наполнить желудок основательно. Кто-то привык при любой жизненной неудаче утешать себя вкусненьким, поэтому сегодня он, расстроившись, наестся сладкого, завтра найдет очередной повод погоревать и снова пойдет утешаться к холодильнику. А кто-то, желая отметить великолепно завершившуюся сделку или другое радостное событие, закатит пирушку, и уж тут-то не будет повода не наесться вдоволь. У любого найдется причина не только насытить свой организм, но и заправить его массой лишней еды, которая благополучно превратится в накопление. Пришло время озвучить вам единственно верную формулу лишнего веса, и она, как все гениальное, проста. Лишний вес от лишней еды. Все, других причин нет, запомните это. И загляните в свои дневники, определите беспристрастно, что из того, что вы ели, было лишним. Когда оно уже съедено и забыто, определить это будет несложно. А теперь начинайте применять формулу. Встраивайте ее в свою жизнь. Если вы осознаете, сколько лишней еды съедаете, вам самим перестанет хотеться ее есть. Но подчеркиваю, именно осознайте. Не запретите себе ее есть, а поймете, что она лишняя, ненужная вашему организму. А чтобы вам было легче понять, зачем вы ее едите, давайте разберемся, какие же причины на самом деле толкают человека к перееданию. Причины поступления в организм лишней еды. Причины, конечно же, у каждого человека свои. Они могут быть связаны с привычками и ограничивающими убеждениями, а могут иметь психологические корни, и в этом случае человеку нужно индивидуально разбираться с ними, желательно со специалистом. Но наиболее распространенные я перечислю. Еда за компанию. Самая распространенная причина – практически все едят за компанию. Встретилась с подругой, значит, надо выпить с ней кофе. А как же кофе без десерта? Дети пришли со школы, нужно покормить. Ну и сама села вместе с ними поболтать, обсудить успехи. Муж пришел с работы. Села с ним поесть, потому что муж же пришел с работы. Где логика? Я признаюсь, очень долго сама делала так же. Но если посмотреть со стороны логики, то ее нет в этих действиях. Давайте рассуждать. Вы с подругой для совместной еды встретились или все же были какие-то другие причины? Тогда при чем здесь еда? Обязательно ли ей за компанию с детьми, чтобы с ними поговорить? Разве нельзя этого сделать на прогулке или хотя бы не за столом? Или муж голодный, он ест. Какое отношение вы имеете к его чувству голода? Вы проголодались? Если нет, то зачем садитесь за стол? Ответы обычно у всех одинаковые. Из этого перечня: у нас в семье так принято. Соскучилась, хочу побыть рядом с близкими. Когда кто-то рядом ест, и у меня просыпается аппетит, чтобы не накрывать отдельно на стол для себя и так далее. Теперь, когда вы уже понимаете правила матрицы, вы видите абсурдность этих ответов. Удовлетворение чувства голода – это точно такая же физиологическая потребность организма, как, пардон, пойти в туалет. Ее вполне разумно удовлетворять в одиночку. Представьте ситуацию. Муж, дети или подруга захотели в туалет. Какова вероятность того, что вы сможете сходить в туалет с ними за компанию? Думаю, она невелика. Поэтому давайте завязывать с пищевой дружбой. Ритуальная еда. Еще одна распространенная причина попадания лишней еды в организм – еда по привычке или ритуалу. Утром, проснувшись, обязательно попить чай с бутербродом. Рабочий день в офисе начинать с чашки кофе. Плотный обед во время обеденного перерыва только потому, что сейчас время обеда по графику, и неважно, голодны ли вы при этом и насколько. Ужин сразу по приходу домой, даже если после работы вы с подругой заглянули в кафе и там перекусили. Но семейный ужин – это же святое! Подобную ритуальную еду можно сравнить с пищевой дружбой. Такие приемы пищи происходят, как правило, не в одиночку. Оттого и входят в привычку, ведь трудно отказаться, когда люди, находящиеся рядом, едят или заваривают ароматный кофе. Но если вы хотите научиться принимать пищу по потребности, ритуальное поглощение еды необходимо отслеживать и чаще задавать себе вопрос: «Зачем я делаю это? Я действительно хочу есть или…» Осознайте, что это действие спровоцированной привычкой, и прислушайтесь к своим внутренним ощущениям. Есть ли голод, какой он силы? Помните слова моего любимого Эйнштейна. Я его еще не раз упомяну. Если совершать одни и те же действия, то глупо рассчитывать получить другой результат. Пересмотрите свои ритуальные привычки. Чтобы легче было отказаться от них, отвечайте себе честно на вопрос. Что вы получаете тогда, когда совершаете этот ритуал? Для чего вы это делаете? И сделайте что-то по-другому. Я не отнимаю у вас ваши кофе или печенье, я просто призываю вас в следующий раз поступить иначе. Придумайте другой ритуал на эту же тему. Например, попробуйте чай вместо кофе, воду с лимоном, дыхательные упражнения вместо еды и так далее. Сначала точно будет дискомфортно, потом интересно, потом станет так же ритуально, как и с прошлым вашим ритуалом. Доедание. Это привычка, которая начинает формироваться еще в детстве, а затем укрепляется во взрослом возрасте. А главная ее причина, вы наверняка не задумывались об этом, – жадность. Я уже упоминала приемы родителей, вырабатывающие у ребенка привычку доедать. К нему применяют насилие, угрозы, манипуляции. Пока все не съешь, из-за стола не выйдешь. Ну что же ты ложечку оставил, оставила? Доешь. Мама старалась, готовила, не обижай маму. Но стоит за этим всем жадность. Родителям было жалко выбросить остатки еды. Нет, я не обвиняю их. Так воспитали их родители, и у тех были на то причины. Они росли в других условиях. Голод научил их ценить еду, дефицит приучил радоваться любой с трудом раздобытой пище. Но мы-то живем в других условиях, с другими возможностями, и хочется надеяться, что и с другим отношением к еде. Почему родителей так беспокоит худоба растущего, подвижного, полного энергии организма и ничуть не вызывает беспокойства перекормленный, малоподвижный ребенок? В порыве родительской заботы они совершенно забывают подключать разум и действуют по шаблонам. Им говорили, что нужно все доедать, и они сердито смотрят на ребенка, ковыряющегося в тарелке. Он то ли уже наелся, то ли просто не хочет есть предложенное, но вместо того, чтобы спросить «ты наелся» или «может, ты хочешь чего-то другого», те упрямо повторяют заученную фразу «пока не доешь» или сами доедают за ним, не выбрасывать же. Потом спохватываются. Дочка в свои 13 носит одежду маминого размера, а у самой мамы собственное отражение в зеркале отнюдь не вызывает восторга. Расплывшаяся фигура, обвисшие щеки, второй подбородок. И все это – последствия неправильного отношения к еде. Из обычной физиологической потребности сделали культ, а о последствиях подумать забыли. Сейчас еда уже не является такой уж невосполнимой ценностью, И когда на чашах весов лежат стоимость недоеденных ее остатков и цена здоровья перекормленного ребенка, то разница становится очевидной. Но беда в том, что родители не задумываются об этом и продолжают неосознанно копировать поведение своих родителей. А во взрослую жизнь уже их ребенок приходит со стойкой привычкой доедать все, что есть в тарелке, хочет он того или нет, и заставлять доедать своих детей. Кроме того, и у него появляется жадность. «Я же за это заплатил, как же теперь выбросить?» И что мы имеем? Купив, скажем, невкусное мороженое, его все равно съедают полностью. Не выбрасывать же. Получив в ресторане огромную порцию, радуются. Ого, это приятно. И не важно, что для того, чтобы наесться, хватило бы половины. Но тут уже деньги заплачены, не оставлять же. Выход. Осознать, что для вас важнее. Заплаченные за еду деньги, нежелание обидеть маму, продолжающую закармливать вас и внуков, или здоровье. Ваше и ваших детей. А осознав, разрешите себе и детям вставать из-за стола, даже если в тарелке еще осталась еда. И на еще одном моменте хочу сделать акцент. Он не столько о бережливости, сколько снова о жадности. О самой жадности мы поговорим немного позже. Сейчас же хочу сказать о привычке доедать то, что с легким сердцем стоило бы отправить в мусорное ведро, но оно отправляется в рот. Регулярно вижу в дневниках. Доела за ребенком. Доела, чтобы не испортилось. Доела, потому что последний кусочек. Доела, чтобы не выбрасывать. И так далее. Вы тоже так делаете? Остановитесь. И задумайтесь. Неужели вы контейнер для отходов? Позволю себе это сравнение. Оно здесь совершенно уместно, потому что такое отношение к собственному телу никак иначе не назовешь. На ум мне всегда приходит грубый анекдот. Что, еще и за свиньей доедать? Думаю, многие знают этот анекдот. Так вот, не стоит относиться к себе как к свинье или как к мусорному ведру. Учитесь уважительно относиться к своему телу и прекратите эти доедания. Аналогично и с готовкой еды. Вы готовите, и у вас остался кусочек от моркови. Не нужно кидать ее себе в рот, если изначально у вас было намерение ее выкинуть. Или вы нарезали колбасы больше, чем вам понадобилось для приготовления бутерброда ребенку в школу, и тут же решили доесть лишнее. Ничего страшного не произойдет, если вы положите этот кусочек на тарелку и съедите потом, когда действительно будете голодны. Некоторые участники марафона, только начав вести дневник, сами доходят до этого открытия, еще до того, как я озвучу его в эфире. И это становится еще одним правилом матрицы стройности. Запомните и запишите. Я не мусорное ведро. Прямо возьмите лист бумаги и напишите себе большими буквами или распечатайте и повесьте на холодильник это правило. И с сегодняшнего дня оно обязательно к исполнению. То, что должно оказаться в мусорном ведре, не нужно отправлять к себе в рот. Ограничивающие убеждения, приводящие к полноте. Многие безоговорочно придерживаются мысли о том, что питаться нужно правильно. Но что же кроется под этим понятием? Под правильным питанием подразумевают и раздельное питание, и дробное, и питание по аюрведе, и по расписанию. Причем любой из вариантов подразумевает какие-либо запреты или требования. Не смей есть больше 2 столовых ложек, не смешивай одно с другим, не употребляй эти продукты, считай каждую потребленную калорию, соблюдай график питания. Но давайте попробуем задуматься. Кто решил, что оно правильное именно для вас? Ведь у каждого индивидуальные условия жизни, режим, физические и умственные нагрузки. У каждого индивидуальный организм, столько ему свойственным обменом веществ, и потребности у каждого организма разные. Давайте копнем глубже и посмотрим, в чем подвох правильного питания и какие еще ограничивающие убеждения приводят человека к полноте. Еда вредная и полезная. Начнем с полезной еды. Я намеренно взяла слово в кавычки и сейчас объясню почему. Как правило, это одна из главных причин, почему люди едят то, что не хотят, или даже вовсе не любят, потому что считают это полезным для себя. Вот только как можно говорить о пользе в целом, не беря во внимание особенности конкретного организма? Ведь известно, что хорошо одному, другому сами знаете что. Возвращаясь к обилию диет, давайте подумаем, почему они так разнообразны. Потому что составлялись под определенные особенности и потребности отдельных людей. Уже даже исходя из их многочисленности, можно понять, что не может быть идеальной диеты и не может быть единых для всех рекомендаций о том, что есть полезно. Одному томаты полезны, другому они противопоказаны. Одному молочные продукты заходят на ура, у другого непереносимость лактозы или аллергия на белок коровьего молока. Один жить не может без каш, у другого аллергия на злаковые и непереносимость глютена. Думаю, вы уже поняли, к чему я веду. Не бывает одинаково полезных для всех продуктов, как и нет одинаково вредных. Поэтому, когда мама старательно пытается накормить ребенка кашей или овощами, которые, по ее мнению, очень полезны и необходимы детскому организму, а ребенок сопротивляется, то это не про заботу. Это про насилие и непонимание. А также про то, что если мама будет достаточно настойчива, то в скором времени этот ребенок тоже разучится понимать, чего хочет его организм, и пополнит ряды тех, кто ест по привычке, из убеждений, и вовсе не то, что ему на самом деле необходимо. Организму полезно то, в чем есть потребность, и вредно то, в чем он не нуждается. Даже если в целом у него нет никаких проблем с этим продуктом, но сейчас он ему не нужен. В то время как нуждается он совсем в другом. Как думаете, что он будет делать с теми веществами, которые в него поступили, но не нужны ему? Совершенно верно. Откладывать про запас. Что будет, если ребенку, жадно поедающему морковь, тыкву, желтые яблоки, потому что его организм испытывает недостаток в бета-кератине, настойчиво предлагать полезные каши? Объясняя это излюбленной фразой мамы и бабушек: «Одними морковкой и яблоками сыт не будешь». Да, каша принесет насыщение, но организм по-прежнему будет нуждаться в том, чего он недополучил. И ребенок будет продолжать просить то, в чем нуждается. И даже, возможно, категорически откажется от другой еды. Мама же будет пробовать его накормить то одним, то другим полезным продуктом, а то и вовсе запретит ему есть яблоки и морковь, чтобы тот не перебивал аппетит. Представляете, какая война на кухне разразится, и кто в ней победит? Скорее всего, мама. А у ребенка начнутся разлады в пищевом поведении, и он потеряет контроль над своим организмом. Говоря о вредной еде, многие подразумевают фастфуд, газировку и еду развлекательного характера. Хрустящие чипсы, попкорн, сухарики, ароматизированные орешки. Люди употребляют ее не для восполнения энергии, что, собственно, и является прямым назначением еды, а чтобы побаловать, развлечь вкусовые рецепторы. Эту еду я считаю пищевым мусором и отравой, которую надо запретить на законодательном уровне, потому что у нас отсутствует культура потребления во всем. Но имеем, что имеем, поэтому каждый берет ответственность на себя сам. Хотите есть? Дело ваше. Бывает ли у меня так? Бывает. Раз в год-два. Если вы позволяете себе такое баловство лишь иногда и осознанно, по-настоящему прислушиваясь к себе, потому что хочется получить именно эти эмоции именно этим способом, то ничего в тыкву не превратится. Но для этого должна быть включена осознанность на 100%. Очень важно отдавать себе отчет, что это именно развлекательная еда, причем коварная. Ее не воспринимают всерьез. Это не первое, не второе и даже не десерт, а лишь развлечение. А между тем это масса ненужных организму калорий, незаметно проникающих в организм и из-под тишка делающих свое дело. Незамеченные и неучтенные они преспокойно откладываются в запасы. А самая большая опасность их в том, что между делом, не замечая, съесть их можно просто нереально много. Тревогу нужно бить тогда, когда вы в супермаркете уже на автомате кладете себе в корзину пакетик чипсов или сухариков, или не представляете себе рабочего процесса или просмотра фильма без такого допинга. Если вы уже надежно сидите на нем, то не удивляйтесь, почему вы и стройность – понятия несовместимые. Если же организму иногда захотелось того или иного вкуса, не вижу причин бороться с собой. Фишка в том, что когда вы научитесь понимать свой организм и подходить к его питанию не с точки зрения рациональности, а исходя из любви и заботы о нем, вам просто не будет хотеться того, в чем организм нуждается. И все реже и реже вы будете вспоминать о подобной еде. А если до нее и дойдет дело, то вам хватит совсем небольшого количества, чтобы удовлетворить свои рецепторы. Вот почему в матрице стройности нет такого понятия, как вредная еда, и, соответственно, нет запретной еды. Как-то я написала пост о любви к себе и упомянула, что если я люблю себя, то не засуну в себя сладкую булочку. И посыпались вопросы. А если я люблю и булки, и себя, то значит из любви к себе нельзя есть булки? А что еще нельзя делать, чтобы точно любить себя? Ну вот, приехали. Я говорю «любовь», а люди читают «запрет». Как это укладывается в одном предложении? Запреты, разрешенные продукты, полезное, неполезное – это не про комфорт, с которым увязывается любовь к себе. Это диктатура, против которой рано или поздно появится внутренний, а потом и внешний бунт. Из запретов рождаются срывы, зажоры, запои. Если вы до сих пор думаете такими категориями, то любить себя вы еще не научились. Говорю еще, потому что любовь к себе – навык. И раз вы слушаете эту книгу, значит, уже учитесь. Но не всем это дается с первой попытки. Кому-то надо повторить несколько раз. Да, пока вы относитесь к себе из позиции нелюбви, вы будете считать, что только разделение на черное и белое, на полезное и вредное может удержать вашу пищевую несдержанность. Как только мышление изменится, изменится и взгляд на вещи. Там, где раньше вы видели «булки – это плохо» и «если я ее ем, то мне нужно найти для этого вескую причину», появится мысль, что «если я захочу булку, то возьму и съем булку, а если захочу порадовать и наградить себя, сделаю то, что действительно будет этому соответствовать». Когда вы осознаете, что люди не всегда едят, потому что хотят есть, вы физически почувствуете, что глаза открылись. Когда до вас дойдет, что еда не решает большую часть вопросов, которые люди пытаются решить с ее помощью, вы проснетесь. И ни булки, ни любую другую любимую еду у вас никто не отнимет. Я лично говорю – можно. И вот здесь начинается путь к себе. Это не срабатывает по щелчку. Организму нужно время на перестройку. Именно поэтому марафон «Матрица стройности» длится 3 месяца. А некоторым нужно даже больше времени, чтобы мышление перестроилось. Но если вы продолжаете работать над собой, оно обязательно изменится. И тогда вы вспомните старые мысли и взгляды и поймете, что я имела в виду, говоря о любви к себе. Стоя внизу подъезда дома, трудновато увидеть, что происходит на 5-м этаже. Но когда подниметесь выше, вы увидите. Резюме 3-й главы. Первое. Если вы осознаете, сколько лишней еды съедаете, вам самим перестанет хотеться ее есть. Второе. Удовлетворение чувства голода – это всего лишь физиологическая потребность организма, которую вполне разумно удовлетворять в одиночку. Третье. Чтобы научиться принимать пищу по потребности, ритуальное поглощение еды необходимо отслеживать и чаще задавать себе вопрос: «Зачем я делаю это? Я действительно хочу есть» или... Четвертое. Причина доедания – жадность. Сейчас еда уже не является невосполнимой ценностью, но люди из жадности продолжают доедать все до последней крошки. Пятое. У каждого человека индивидуальные условия жизни, режим, физические и умственные нагрузки. У каждого индивидуальный организм с только ему свойственным обменом веществ. И потребности у каждого организма разные. Шестое. Организму полезно то, в чем есть потребность, и вредно то, в чем он не нуждается. Даже если в целом у него нет никаких проблем с этим продуктом, но сейчас он ему не нужен, значит, он не принесет пользы, но может принести вред. Седьмое. Запреты, разрешенные продукты, полезное, неполезное – это не про комфорт, с которым увязывается любовь к себе. Это диктатура, против которой рано или поздно появится внутренний, а потом и внешний бунт. Из запретов рождаются срывы, зажоры, запои. Восьмое. Когда вы осознаете, что люди не всегда едят, потому что хотят есть, вы физически почувствуете перемены в себе и желание разобраться в собственных потребностях. Задание. Работаем с ограничивающими убеждениями. Сегодня задание будет творческое и интересное. Вам необходимо выявить собственные ограничивающие убеждения, которые каким-либо образом влияют на ваше пищевое поведение, и переписать их. Назовем это переписыванием пищевого сценария. Итак, выполняется упражнение методом незаконченного предложения. Вам дана начальная фраза предложения, а ваша задача – закончить его, написав свой ответ. Фразы такие. «В детстве меня кормили, потому что…» И вы продолжаете фразу, перечисляя причины, по которым, как вы считаете, вас кормили. «Я к этому относился, относилась…» Описываете свое видение ситуации. «И поступал, поступала…» Припоминаете то, что вы при этом делали, как вели себя. «При этом я себя чувствовала…» Погружаетесь в свои переживания и ощущения и описываете всю гамму чувств, которые сопровождали вас при этом. И дальше ваша задача – переписать этот сценарий. Для примера я поделюсь с вами своими собственными переживаниями. В детстве меня кормили завтраками, потому что перед школой обязательно нужно было поесть. Я не хотела, страдала и мучилась от этого. Сейчас это проявляется в том, что я завтракаю, даже если не хочу есть. И вообще, ем всегда перед каким-то важным делом, вне зависимости, голодная я или нет. И дальше пишите, как бы вы хотели, чтобы было. Я уже взрослый человек и могу себе позволить поступать так, как считаю нужным, без оглядки на семейные традиции. И потому принимаю решение есть только тогда, когда проголодаюсь. Следующий шаг – это разбор пищевого поведения человека, который влиял на вас в детстве. Возможно, и до сих пор продолжает влиять. По моим наблюдениям, моя мама, мой папа или другой человек – это могли быть и бабушка, и воспитательница в детском саду, оказывающие влияние на мое пищевое поведение в детстве, едят потому, что… И тогда, когда… Я заметила за собой, что это оказало на меня влияние в том, что… Теперь я к тому отношусь так и поступаю так. Вам необходимо продолжить эти фразы первой мыслью, что придет вам в голову, и все это записать. Следующий шаг для тех, кто сменил семью. Я имею в виду ситуации, когда девушка вышла замуж, например, и попала в семью с совершенно новыми традициями. Или наоборот. Или женщина и мужчина создали семью, и теперь у них формируются или уже сформировались какие-то свои привычки и традиции. В моей нынешней семье принято есть тогда, когда… Потому что… И из этого упражнения я делаю вывод, что я в первую очередь меняю, и прописывайте, что вы хотите изменить. И хочу научиться… Выписывайте то, чему вы хотите научиться в связи с этими переменами. Для этого я буду делать. Принимайте решение, за что вы возьметесь в первую очередь. Когда вы выполните это упражнение полностью, можете вдруг обнаружить, что вы нашли ответы на такие глубинные вещи, о которых раньше никогда даже не задумывались. Дневник марафонца. Анализ пищевого поведения близких. Очередное задание навеяло мне воспоминания из детства, о временах, когда мы на лето собирались несколькими семьями у наших бабушки и дедушки. Почти все мои взрослые родственники были людьми, как говорится, в теле. И все они любили посидеть за столом. Уже вроде и поели, но еще продолжают застольные беседы, при этом кто-то задумчиво кладет очередной кусочек колбасы в рот, кто-то подливает себе чая, кто-то вяло грызет печенюшку или ковыряется ложкой варенья. И нет-нет, да и отправит ее задумчиво в рот. Все, кроме дедушки. Он был, мне кажется, для его описания наиболее подходит слово «сухопарый», худой и жилистый. Он всегда ел немного и быстро, Не спешил, а просто у него уходило на еду мало времени, после чего сразу же вставал из-за стола и обычно уходил по своим делам. Можно было бы предположить, что ему было неинтересно слушать пустую болтовню, но нет. Иногда он вполне мог сесть на скамеечку рядом и послушать, а то и подержать беседу. Но из-за стола вставал всегда сразу. Только сейчас в моем сознании увязалась эта его привычка с его телосложением. Я стала вспоминать подробности. В детстве я особо не любила есть. Скорее наоборот, меня вообще было достаточно трудно накормить. И потому буквально праздником для меня было, когда все взрослые расходились по своим делам, оставляя нас, детей, на попечение дедушки. Он, в отличие от остальных, никогда не заставлял седать подчистую первое, второе и третье и вообще разрешал есть только то, что хочется, и сколько хочется. Бывало, ему влетало от бабушки, если она видела, что мы не съели того, что было ею приготовлено. Но он спокойно так отмахивался. Проголодаются, поедят. Я знала, что мой дедушка был мудрым человеком. Тому достаточно примеров из других сфер жизни. Теперь же для меня стало очевидно, насколько его отношение к еде отличалось от позиции остальных моих родственников. История Анастасии. О матрице стройности Sport Edition. А теперь отзыв для своих. Я не сомневалась, что хочу быть здесь ни разу. С детства на меня были навешаны ярлыки полной и толстой девочки, не такой, как все, хотя прям толстушкой меня назвать никогда нельзя было. И я решила когда-то давно, во что бы то ни стало, стать той ведьмой, которая ест и не толстеет, если это возможно. На самом деле, я была готова к любым пыткам, лишь бы быть стройной. Диеты. Ругала и ненавидела себя, что не могу удержаться. 3 года практически ежедневных тренировок в фитнес-центре с тренерами и на групповых занятиях. Очень долго вела дневник калорий. Ела одну и ту же еду на протяжении недель месяца. Даже подумывала о порошочках из Энель. Больше 3 килограммов не уходила. Я реально мучилась и ненавидела себя за слабость. Было решено перепробовать все. И матрицу я ждала как спасения. Чувствовала, что это то, что мне нужно. Так и случилось. Вот она я. Пришла. Спасибо команде чудесных девушек, что взялись за меня и разложили все по полочкам. Сколько бы еще я бродила в потемках и собирала бы эти знания по крупицам, неизвестно. Мне очень понравился путь познания себя, изучения, тотальных изменений внешних через себя внутреннюю. Спасибо Анне, Ларисе, Юле, Ирине и всем тем, кто стоит за этой работой. Первый месяц я ждала эфиров как праздника. Мне было очень хорошо, хотя не скажу, что легко. На 2-м месяце случился затык и откат. Я не могла никак сесть за задание и очень долго переваривала информацию. Видимо, что-то попало в самую точку, как итог, отстала эфира на 3. Также я поняла, что мне совсем не хочется заниматься сейчас спортом, куда-то ходить. Видимо, ради стройности я очень долго заставляла себя ежедневно заниматься, и организму нужен отдых от этого насилия. После 2-го месяца я встретилась вживую с несколькими девушками, которые проходили матрицу и сказали: «Мне не помогло». Это была 2-я волна неуверенности в себе, сомнений. Вдруг и мне не поможет, я не справлюсь. Как хорошо, что в это время есть поддержка, которая помогает пережить эти волны. Хотя в такие минуты отчаяния я иногда очень злилась на ответы Ларисы. Думала, что она совсем меня не слышит. И матрица стройности — это прямо для меня. Мне помогло, я это вижу и чувствую. Это какой-то новый уровень, который я так давно ждала. И самое главное, мечта осуществляется. И да, мое общество изменило обо мне мнение и завеса. Я ведущая праздников, и мне очень хочется выглядеть достойно. Одна заказчица недавно сказала: «Настя, ты выйдешь еще 1 лишний раз, вынесешь кольца. Пусть гости полюбуются, ты ведь такая красивая». Или раньше мне подобного не говорили, или у меня не было ресурса это услышать и заметить. Но теперь такие комплименты есть в моей жизни. Я стала легче. Это ощущается не только физически. О таком чувстве я или не знала, или забыла. Мой любимый сам стал меня чаще поднимать, носить на руках. Это было мое тайное желание, которое я даже вслух не произносила. Вижу сейчас много своих одноклассников. Как всегда, я боялась встречи с ними. С каждым годом я чуть росла в размерах, а хотелось уже достичь своего и не стесняться этих встреч. Теперь так и есть. Я встреч не стесняюсь, чувствую себя спокойно и достойно. Я пережила психологически тяжелое для меня время перемен. С детства родные насаждали мне: не ешь булочки, а то мальчики любить не будут, ты не толстая, но полная. Короче, говорили и намекали, что я слишком большая, и многие пути для меня закрыты. По моей логике, когда я постранела на матрице, я ждала одобрения и поддержки, радости. По факту, был огромный скандал. На меня кричали и ругались практически все родные, и это тоже очень ценный опыт. Теперь я над этим работаю с личным психологом. Что тоже случилось благодаря матрице. Мне казалось, что сложно найти профи в моем городе и что это стоит заоблачных денег. Теперь я работаю с психологом по скайпу и не жалею денег на свое развитие. Надеюсь, мой опыт полезен тем, кто его прослушает.